Говорит радио «Свобода». Сегодня в эфире программа «Время политики», и в этой программе очередная передача из цикла, посвященного 75-летию Большого террора в СССР и его последствиям. Сегодня наш гость Юлия Кантер, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, автор исследования советско-германских отношений и книги «Война и мир» Михаила Тухачевского, в которой анализируются документы архивно-следственного дела мая-июня 1937 года в отношении советских военачальников. Юлия Зураховна, я предложил бы начать наш разговор о так называемом деле Тухачевского с такой далекой достаточно предыстории. Вы написали книгу о Михаиле Николаевиче Тухачевском, все-таки биографического плана, и в ней много места, естественно, уделяется его политическому выбору в 1917 году. Вот что заставило, как мне кажется, не отличавшегося народолюбием молодого и энергичного русского дворянина, вернувшегося из плена, стать на сторону ультрарадикальной революционной партии?
Вы знаете, этот вопрос тоже меня интересовал, когда я начала заниматься, собственно, личностью Михаила Николаевича Тухачевского и ситуацией его дальнейшей послереволюционной карьеры, которая меня, конечно, тоже интересовала. Но вот ключевое слово, которое вы произнесли в своей преамбуле, это плен. Человек, который 3 с лишним года находился в плену, причем в плену во время Первой мировой войны, это не тот плен, который нам, так сказать, знаком по книгам, по исследованиям, по источникам Второй мировой. Плен, который был тяжел в основном бездействием для импульсивного, но если не холерического темперамента человека, то уж как минимум сангвиника, властного человека. Плен, в котором он, в общем-то, мог интеллектуально вырасти, это факт, потому что те люди, с которыми он общался, это молодые офицеры, в том числе французы, ну, в частности, Шарль де Голль, об этом любят говорить, но я бы не сказала, что это было определяющим в становлении Тухачевского, но, тем не менее, была нормальная интеллектуальная дворянская среда, ну, и русская, в первую очередь, люди, с которыми он находился, давали возможность нормального интеллектуального общения и обсуждения происходящего в стране, разочарования ситуации Первой мировой, кризис, если не сказать большего, в армии, катастрофа временного правительства и выборность командиров, которая, как любому, даже человеку в чине подпоручика или поручика, было понятно, губительно для армии, слабость монархии и уже, наконец, ее полный крах, что было понятно. Кстати, обилие в том числе и социал-демократической литературы, которая, как ни удивительно, но в ингольштадтский лагерь, это Бавария, Германия, тоже довольно в больших количествах доставлялось.
Ну, по-моему, неудивительно. Германия же использовала такую марксистскую пропаганду, собственно, со стороны тех сил, которые были в Швейцарии, так сказать, большевиков, меньшевиков.
Да, конечно. И в том числе
интернационалистов.
Это, помимо всего, это было просто объективно разрешено, даже без пропагандистских каких-то ухищений. Это просто было разрешено доступ, в том числе и политической литературы. Так вот, действительно, Тухачевский не отличался народолюбием никогда, хотя в прямом смысле к народу, к простому народу относился наполовину, я бы сказала. Мать крестьянка, отец потомственный дворянин, очень хорошего рода, брак по любви, почти дворянная ситуация дворянского гнезда, да, но тем не менее. В свою очередь, это могло быть определенного рода комплексом. Кстати, до революции у Тухачевского были проблемы с неполноценностью, в кавычках, да, происхождения. Тем не менее, он не был исключением. Если мы посмотрим на статистику 18-19 годов, ну или даже буквально последних месяцев 17-го, статистику численности офицеров царской армии, вовсе не обязательно белых армий, да, именно царских офицеров, в чине от поручика до генерала, ну, например, Бонч-Бруевича, то мы увидим, что это были не сотни, это были тысячи разочаровавшихся, стремившихся к резким изменениям в стране, стремившимся к воссозданию новой армии и, что еще более важно, так сказать, те, кто старался выставить заслон против внешней интервенции, так называемую завесу. Поэтому Тухачевский был просто одним из многих. И не последнее, я думаю, хотя и не первое, поверьте, да, во всем случае об этом говорят и факты, и сопряженная с ними информация, карьеризм. Было это.
Комплекс Наполеона.
Ну, это привет товарищу Сталину. Ну, нет, не комплекс Наполеона, хотя действительно, как и многие офицеры, так сказать, Серебряного века, да, Тухачевский интересовался этим временем, наполеоновскими войнами, войной 12-го года, и одним из его кумиров Наполеон был. Ну, это, кстати, в общем, практически нормально. Но, тем не менее, Тухачевскому нравились в это время простые, сильные решения, сильная власть и сильная рука. Он сделал этот выбор. Предположить о том, что он строил далеко идущие планы и был абсолютно уверен, что большевики удержат свою власть, практически невозможно. Весной 18-го года, когда он окончательно, так сказать, примкнул большевикам, вступив в большевистскую партию, знаете, скорее можно было говорить, что большевиков постигнет судьба временного правительства продержаться несколько месяцев и сгинуть.
Знаете, есть какой парадокс. Большевики были союзниками Германии, Тухачевский был в плену, бежал, рискуя быть расстрелянным, тем не менее поддержал партию Ленина, которую белые эсеры считали партией национального предательства. Он что, был лишен понятия о патриотизме?
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, он поддерживал не большевиков как таковых, его это не особенно интересовало. Он поддерживал, как вы правильно заметили, радикальную партию. Это раз. Во-вторых, он считал, и это есть, кстати, и в материалах личной переписки, есть в воспоминаниях немногих сохранившихся его знакомых, переживших время, так сказать, сталинского террора, ему абсолютно чужда была, ну, как бы так сказать, половинчатость принятия решений, даже самых жестоких. Это показало потом его участие в гражданской войне. Он как раз считал наоборот, что те, кто довел страну до ситуации 17-го года, а он в 17-м году, действительно, с четвертого раза, буквально бежав из плена, все-таки с четвертого раза, попал осенью в ноябре в Петроград, там, где дислоцировался запасной батальон его Семеновского полка, собственно, потому он туда и пришел. То есть он не дезертировал, не выжидал чего-то, как раз он пришел туда, куда, где должен был быть в это время офицер. Он, как мне кажется, считал, то есть мне кажется, это есть и в материалах, он считал, что предатели – это те, кто довели страну до 17-го года, кто угробил ее армию, и в его понимании ситуация общения с такими людьми была неприемлемой.
Он выбрал радикалов. То есть руками большевиков расправиться, условно говоря, с социалистами, а потом навести порядок? Там есть у вас в книге такой момент, ссылка на одного ушедшего к белым офицера?
Да. Вы знаете, я не думаю, что он вот руками одних расправится с другими. Он выбирал тех, кто ему ближе и кто казался ему действеннее, и где он мог себя наибольше реализовать. Тухачевский никогда не был, кстати, чрезмерно политизирован. Иногда именно это обстоятельство дает повод говорить о его некой политической беспринципности.
Кстати. Ну вот, как военный, он, в конце концов, добился безусловных побед над белыми на Урале и в Сибири. На ваш взгляд, сколько в этом поражении белых было вот его военного таланта, а сколько политических причин, ну, прежде всего, того, что из народного к 19-му году в значительной степени белое движение становилось реваншистским?
Вы знаете, я думаю, 50 на 50, если можно вообще. Если можно тут процентные соотношения выводить. Но действительно в России к 18-му году существовало 15 белых армий. Ну, уже само это говорит о том, что никакого единства в белом движении не было. Во-вторых, это тоже вообще известно, то, как белые относились к тем крестьянам, которых они мобилизовывали, это очень так же, как красных, и просто к солдатам. В том отношении было мало гуманизма. Так же, как у большевиков. Большевики воспринимались как зло, но свое на той территории, куда они приходили. Тухачевский действительно, и тут трудно в этом сомневаться, был талантливым человеком, причем жестоко талантливым. Он не останавливался, может быть, перед чем останавливались его коллеги. Неважно, это были люди, пришедшие из царской армии, дворяне, или это были люди, там, вроде Дыбенко, сделавшие карьеру там, вот как раз на сломе эпох, или делавшие карьеру на сломе эпох. Он, безусловно, был в определенном смысле авантюристом, но не бездумным. Он все-таки в прямом смысле был командармом один. Он создал первую Красную армию как структуру. И это очень интересно читается по документам, которые сохранились там, в частности, в Самаре, да, где, собственно, и начиналось вот это вот бурное развитие только что сформированной армии. Видно, как он из разрозненной толпы переодетые, а иногда и не всегда переодетые в солдатские шинели там, Первой мировой войны, и не всегда имевшие буденовки там и прочее, или в лаптях буквально, в смысле воевавшие и без оружия, делают армейскую единицу, делают действительно настоящую армию. Это есть, причем, опять же, огнем и мечом, жестокостью, численностью. А, при этом, да, реваншизм к тому моменту уже очевидный белого движения играет ему на руку. Вот и все.
Ну, вы очень подробно анализируете подавление Тухачевским кронштадтского и тамбовского народных восстаний против большевиков. На ваш взгляд, это вот пункт в биографии будущего маршала, который его связал навсегда с красными?
Да, однозначно, кровью.
Конечно. Но у него были сомнения какие-то? Или это была однозначная позиция, что нужно продолжать, так сказать, поддержку большевизма в самом его таком радикальном виде?
Ну, вы знаете, большевизм не может быть не радикальным. На то он и большевизм. В кровавом самом виде, на то это одна из, так сказать, черт, основополагающих черт идеологии большевизма.
Хотя есть и другие мнения, скажем так.
Каждый имеет право на свое мнение.
Образ Бухарина, который рисует Стивен Коэн или что-то еще в таком духе.
Ну, вы знаете, это умиление большевиками-гуманистами, оно было характерно части исследователей западных и потом, так сказать, позднего советского времени, когда противопоставлялись те чистые большевики нечистым сталинистам и так далее. Мне кажется, что Сталин достойнейший продолжатель дела Ленина. Ну и те, кто закладывал фундамент того, что произошло, когда Сталин стал во главе государства, несут такую же ответственность, как и те, кто были после них. То есть большевики первой волны, первой послереволюционной волны. Так вот, ну, возвращаясь к вашему вопросу. Бесспорно, Тухачевский считал, что любое сопротивление власти или укрепление этой власти должно быть подавлено страшными любыми способами. При том, что в случае с Тамбовым это особая ситуация. Он с крестьянами, буквально в смысле соплеменниками своими, воевал. Он создавал в прямом смысле концентрационные лагеря. В прямом смысле, да, лагеря для концентрации, не для уничтожения, как, да, потом это стало уже во время Второй мировой войны, этот термин стал употребляться.
Ну, в том духе, как вот это применялось во время англо-бурской войны.
В том духе именно передовой, как это применялось, опыт, да, да, был воспринят, да. Туда брались и женщины с грудными детьми. Это принципиальная вещь, он боролся с мирным населением. Кстати, такая же ситуация примерно была и в Кронштадте. Обстреливались жилые кварталы, где были просто жены, дети и так далее. Единственное, что я хочу сказать, не то чтобы в оправдании Тухачевского, но просто для того, чтобы восстановить историческую истину, в той мере, в какой это вообще возможно. Во-первых, Тамбовское восстание было отнюдь не только прям вот народным. Крестьяне вышли с вилами и пошли куда-то там свергать ненавистную большевистскую власть. Нет, оно было хорошо поддержано, в том числе и иностранными деньгами, в том числе и небольшевистскими партиями.
Ну, Союз трудового крестьянства, это часть СССР, безусловно.
Совершенно верно. И оружия там было более чем достаточно. И структура была, между прочим, очень жесткая, и самого существования этой Тамбовской, так сказать, республики, да, и структуры военизированной. Так что в этом смысле это была прямая гражданская война. Что...
Хотя, вы знаете, из фильма Андрея Смирнова мне запомнилась одна фраза, которая довольно точно характеризует ситуацию, когда один из повстанцев говорит: «Мы не красные, мы крестьян не расстреливаем». Он там избивает кого-то, но не расстреливает.
Да. Недавно мне попалась очень интересная публикация, буквально пару недель назад, молодого петербургского историка, она опубликована в нашем журнале «Город». Как раз так она так и называется, как Михаил Тухачевский применял отравляющие вещества во время Тамбовского подавления.
У меня как раз был этот вопрос. Дело в том, что я слышал буквально на днях мнение одного исследователя, вот он с документами в руках докажет, что никаких газов не применялось против крестьян.
Ну вот на самом деле, не совсем так, не совсем так. Ну, в тех документах, которые видела я, хотя, опять же, я говорю, что я сейчас вернусь к теме, к той статье, которая мне попалась в руки пару недель назад, в тех документах, которые видела я, не содержится информации, что они были реально применены. Они готовились, они подвозились, эти баллоны, снаряды и так далее действительно были. И был приказ в случае необходимости, ну, при таких-то, таких-то и таких-то условиях, которые перечислены в документах, эти газы использовать. Тухачевский, опять же, который воевал во время Первой мировой, о том, как действуют отравляющие вещества, знал не понаслышке. Поэтому всю ответственность понимал и всю опасность этого. Так вот, в той статье, которая тоже основана на архивных документах, причем она очень такая с подробностями химическими, да, вот написано, из этой статьи ясно, что вероятнее всего применение отравляющих веществ было, Но по тому количеству, как раз упомянутому в документах, сколько снарядов, сколько баллонов и какой мощности эти снаряды были, даже если они употреблялись, то ну, те типы отравляющих веществ, которые были известны на момент их применения Тухачевским, если оно и было, они были абсолютно бессмысленны.
Но это чисто психологически может быть эффект.
Именно, вот именно к этому выводу и приходит автор, что если это и было, то это мера устрашения, вот и, собственно, и все. Вот. Причем надо понимать, ну, это уже такой косвенный признак, надо понимать, что в случае, даже если эти газы были применены, то той же абсолютно опасности быть отравленными подвергались и те, кто их применял, потому что в какую сторону дует ветер и на каком расстоянии будет это распыление, неизвестно было тогда никому.
Ну, Тухачевский, как мы знаем, не был непобедимым полководцем, войну с Польшей он проиграл, а мог ли он проиграть ту или иную войну, скажем так, либо с белыми, либо с тем же крестьянством, или не подавить кронштадтское восстание? Опять, как вам это видится, как исследователю?
Мог ли?
Да.
Это хороший вопрос.
Могли ли они его победить?
Знаете, вообще все могло быть, но этого не случилось. Пожалуй, стоит поговорить, наверное... Ну, мог, наверное. Но в случае с Кронштадтом наверняка это могло бы случиться, но в Кронштадте все было.
Ушел бы лед.
Ушел бы лед. По-другому бы повели себя сами кронштадтцы, которые, ну, на самом-то деле, конечно, были в тяжелейшей ситуации, но тем не менее. Но ведь первые-то атаки до Тухачевского они успешно отбили, так потом его бросили на кронштадтский лед Тухачевского, да, и успешно, и жестоко он там действовал. Но. А вот насчет Польши случай особый. Вот это как раз случай особый. И я абсолютно уверена в том, что значительная часть резкого антагонизма между Тухачевским и Сталиным, вот это там, это Варшава, под Варшавой, вернее, и зиждется она на том первом конфликте, из-за которого после провала польской кампании был Ленин на разборе полетов, очень журил товарища Сталина в присутствии других партийных товарищей, ну и Тухачевского в том числе. Потому что, в общем, действительно большого влияния Сталина как члена РВС Юго-Западного фронта, от которого Тухачевский ждал поддержки, эта поддержка не пришла. И при всех просчетах, многократно уже описанных сугубо военными историками, там авангард от арьергарда оторвался, войско Тухачевского было страшно измотано, а в это время, наоборот, Пилсудский набирал силу.
Сам он сидел в Минске, оторванный от войск и прочее,
да,
прочее.
Да. Ну, это не так далеко вообще-то. Но тем не менее. Тем не менее, войска Тухачевского были остановлены на берегу Вислы, в предместье Прага, да не путаем его с Чехословакией. Вот, то есть это практически, вот надо было перейти мост через Вислу и войти в Варшаву. Ну, и эта история самим же Пилсудским названа «Чудом на Висле». Вот, но вот как раз в этом поражении Тухачевского, при том, что с него нельзя снять ответственность как полководца, да, за неадекватность восприятия ситуации, но в этом поражении львиная доля неудачи лежит на товарище Сталине.
Ну, то есть этот конфликт, в общем, он всегда нужно учитывать, когда мы говорим о том, что будет в конце 30-х годов.
Абсолютно. А он звучит, и вот отголоски этого конфликта очень отчетливо вербализованы, но в документах, которые хранятся в архиве социально-политической истории, это как раз партийные всякие мероприятия и обсуждение вообще предательства Тухачевского, когда оно началось. И опять звучит польская тема.
Ну, вот в 20-е годы Тухачевский остается, я бы сказал, ортодоксальным таким военным большевиком, разрабатывает планы силового распространения мировой революции в Западной Европе. Видите ли вы какие-то конфликты между вот этой новой военной элитой Советской России и правящей партией и Сталином? Были ли они в 20-е годы?
Вы знаете, в 20-е годы как раз, я бы сказала, можно наблюдать редкий альянс. Причем, если идея мировой революции, сторонником которой действительно долгое время был Тухачевский, ему нравилось. А, кстати, лозунг польского похода вперед через Варшаву на Берлин. Это как раз о том же.
Правда, немцев соблазняли ударить спину полякам.
Ну, да, традиция такая. Так вот, в 20-е годы в военно-политическом руководстве, именно в военно-политическом руководстве СССР, доминировала идея о том, что нужно дружить с обиженным. Обиженная – это Германия, конечно, обиженная после Первой мировой, обиженная Версальскими соглашениями и так далее. И эта дружба, надо сказать, процветала со страшной силой до 1933 года. Я ни в коей мере не хочу сказать, что в 1933 году дружба завяла. Ничего подобного, она просто трансформировалась. Но период с 1921 по 1933 год – это Рапальское десятилетие, так называемое, это уникальный случай международного сотрудничества в секретной военной сфере, активнейшим протагонистом которого был как раз Тухачевский. И его, даже если говорить о том, что они не были единомышленниками, то в определенном смысле его коллеги, олицетворявшие так называемых техников в армии, а не конников. Да? Ну, понятно по названию, что конники – это Будённый и его единомышленники, ну и техники – это Тухачевский, Убаревич, Егоров. Это люди, отнюдь не дружившие друг с другом. Они просто были достаточно образованы, и они понимали, как и почему нужно строить армию, на каких принципах. Новую армию в условиях капиталистического враждебного окружения.
Тем не менее, значит, сотрудничая с Рейхсвером.
Не тем не менее, а именно поэтому сотрудничая с Рейхсвером.
Да. Споры, я так понимаю, дальше были в основном только о темпах индустриализации и милитаризации. Вот удивительно, Тухачевский был в этом вопросе радикальнее даже, чем Сталин, получается.
В определенном смысле, да. Известна его переписка, причем в то время, как Тухачевский находится в Опале. В Опале в том смысле, что его из Москвы ссылают в Ленинград, командовать Ленинградским военным округом. И интересно, кстати, и то, что в это время он начинает активно общаться с Кировым, ну, в силу объективных причин, да, Киров возглавляет город и область. И в это время Тухачевский патронирует активно радиолокационные исследования и многое другое, что... было важно и нужно, и что потом было заморожено после 1937 года и воскресло только в 1940-м. Новые виды как раз вооружений, связанных с воздухом, так сказать, и с радиолокацией. Так вот, есть переписка между Сталиным и Тухачевским, где Тухачевский подробно говорит о том, что его записку, направленную Ворошилову, как раз о необходимости гигантской милитаризации бюджета страны, несколько извратили. И он действительно показывает на цифрах, хотя эти цифры тоже не маленькие, он действительно считает, что вся экономика страны должна быть максимальным образом подчинена военной сфере. Ну, это так называемая гонка вооружений, если хотите. При этом он говорит, обосновывая свою точку зрения, почему это нужно сделать, как и благодаря каким ресурсам. И в результате, между прочим, уже потому, что Тухачевского через некоторое время вернули обратно из Ленинграда в Москву, и Сталин сделал для себя вообще беспрецедентный поступок, он извинился. Эти документы тоже есть, его записка на этот счет. То есть в результате Сталин все-таки принял именно эту точку зрения, трансформировав некие там экономические вещи, но тем не менее принял эту точку зрения.
То есть мы видим только один конфликт, чисто технологический. Вот конники Ворошилова и спецы-технократы вроде Тухачевского спорят о том, ну, сколько денег потратить на армию.
Это не один конфликт, это одна постоянно действующая антитеза, который на протяжении нескольких лет продолжает развиваться и достигает своего апогея к 1935 году.
Сегодня в программе «Время политики» мы говорим о печальном юбилее большого террора в СССР и его последствиях. У нас в гостях доктор исторических наук Юлия Кантер, автор исследования о советско-германских отношениях и книги «Война и мир» Михаила Тухачевского, ведет передачу Михаил Соколов. И мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве ряд оппозиционеров и гражданских активистов, планировавших участвовать в акции «Марш миллионов» 12 июня, вызваны в этот день на допрос к следователям после проведенных у них дома в понедельник обысков. Блогер Алексей Навальный сообщил, что обыск в его квартире завершился только вечером. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у Навального все мобильные телефоны, компьютеры, диски с видеозаписями. У лидера Левого фронта Сергея Удальцова и его жены также изъяты электронные базы данных. Сообщается о том, что у телеведущей Ксении Собчак и оппозиционера Ильи Яшина найдена крупная сумма денег, более миллиона евро наличными. Собчак обвинила бойцов полицейского спецназа, проводивших обыск, в грабеже и ее намеренном унижении. Обыск прошел и у родителей Яшина. В Оренбургской области горят военные склады со снарядами, происходят взрывы. Возгорание произошло на технической территории артиллерийского склада в Бузулукском районе. Личный состав эвакуирован. Проводится также эвакуация 7 населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от складов. По меньшей мере 2 человека погибли в результате 2 сильных землетрясений на севере Афганистана. Власти опасаются, что число погибших резко возрастет, так как десятки людей находятся под завалами. В Белграде сегодня прошла инаугурация новоизбранного президента Сербии Томислава Николича. Старший брат афганского президента Хамида Карзая, судя по всему, планирует баллотироваться в президенты на следующих выборах в 2014 году. В Иерусалиме в ночь на 11 июня был осквернен мемориальный центр Яд Вашем, музей Холокоста. Там появились 11 граффити, обвиняющих сионистов в пособничестве Гитлеру. Бывший президент Египта Хосни Мубарак впал в кому.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Очередная передача из цикла, посвященного 75-летию Большого террора в СССР. Наш гость Юлия Кантер, доктор исторических наук, автор книги «Война и мир» Михаила Тухачевского. И мы уже подходим к 30-м годам, к первой волне репрессий. Юлия, на ваш взгляд, какую роль в политической ситуации в СССР сыграло так называемое «дело весна», вот это физическое уничтожение нескольких тысяч, а может быть даже с десяток тысяч, еще служивших в Красной армии офицеров старой армии?
Ну, чуть аккуратнее с цифрами.
Сколько?
Репрессированы было действительно тысячи, уничтожены физически все-таки сотни. На тот момент маховик репрессий в отношении военных еще только набирал силу. Все-таки это было дело такое пробное. Ну, было еще дело генштабистов, дело семеновцев, кстати, в Ленинграде. И единственное, кто не был репрессирован из известных, проходивших по этому делу, в документах предсудебных, вернее, следственных документов, единственное, кто не был осужден и как-то замешан органами, что называется, в это дело, был Тухачевский. Но он помогал, в том числе помогал выехать за границу тем, кто, родственникам тех, кто как-то попадал в эти жернова. Это было, хотя никогда не было известно, что он кому-то сочувствовалось, так сказать, из оппозиции. Это принципиальная вещь, в том числе и по отношению к 1937 году. «Дело весна» – абсолютно классический вариант воплощения известного клише, сформулированного Григорием Зиновьевым, когда было решено принимать на службу или даже мобилизовывать чуть позже во время гражданской войны военных специалистов, золотопогонников. Да? Он сказал, мы их примем, а потом выбросим, как выжатый лимон. Была даже такая метафора, что царские или белые офицеры – это денщики революции. По мере того, как они станут не нужны, от них надо будет освобождаться, потому что все равно это чуждый элемент, и доверять ему нельзя. К началу 30-х годов советское руководство, сталинское руководство приходит к выводу, что армия руками этих военспецов создана, это правда, но подросло уже свое поколение, сформировавшееся во время гражданской войны военачальников, которым можно доверять по сословному классовому принципу. И, опять же, принимается решение начать с Украины, дело весна было там, начать с Украины и, так сказать, зондировать ею почву. Так и произошло, хотя, конечно, отголоски «дела весна» прозвучали и в Ленинграде, и в Москве, но и по всей стране. Оно, это дело вызвало шок в армейской среде, потому что, на самом деле, судьба, так сказать, золотопогонников никогда не была легкой. Их не любили и во время гражданской войны солдаты, им не доверяли их коллеги в армии, пришедшие туда из простого народа, их ненавидели комиссары, и им не доверяло правительство, которое их же и кооптировало служить. Это как-то улеглось как раз в середине 20-х годов, наступило мирное время, опять же, потребовались буквально, в смысле, мозги для развития армии, для международных контактов и так далее. К 30-м годам, к завершению формирования тоталитарной системы в Советском Союзе, укреплению личности одного человека, уже абсолютным, да, абсолютной властью, стало понятно, что избавляться нужно от, я бы даже сказала, что нет, инакомыслия, это громкое слово, просто от мыслящих людей.
Но случай. Это в одном ряду, в общем, с процессами промпартии, Союзного бюро меньшевиков и так далее.
Конечно.
Напугать буржуазных специалистов, там, зачистить тех, кто имел наглость там, пытаться пролоббировать продолжение НЭПа и так далее.
Ряду,
ну и заменить их на красных директоров, красных спецов и так далее.
Абсолютно. То есть система была абсолютно идентичной везде, и она укрепляла единую, опять же, извините эту тавтологию, единую систему государства и государственной власти, существование разных институтов в этой самой государственной власти.
Были ли какие-то колебания в руководстве Красной Армии в связи с событиями, которые происходили во время коллективизации? Многие ведь в эмиграции, например, рассчитывали на то, что крестьянская по составу Красная Армия, она как-то сомкнется с народными восстаниями недовольных коллективизацией крестьян, и ситуация в стране изменится.
А где они были, эти народные восстания?
Ну, на юге, на Дону, достаточно массовые все-таки.
Довольно быстро подавленные, задавленные, даже в отличие от Тамбова, да, более раннего, не имевшие ни малейших шансов, вот никаких, на успех. Как раз и подавлялись они в том числе и с помощью армии. В советское время так всегда и было. На самом деле, по поводу коллективизации, внутри армии разговоры, бурные разговоры были. Кстати, эти разговоры периодически фиксировались спецслужбами советскими. И иногда ложились подшивку делу по обвинению там, в контрреволюционном заговоре и чем-нибудь еще. Да и Бухарин тоже был не в восторге, между прочим.
Но он как раз и предупреждал, что крестьянство – основа армии, что, да, возможно, какие-то, да, вот неприятности, да, и так далее.
Но, тем не менее, проскочили. И тем не менее, опять же, и в армии, когда обсуждалась ситуация на селе, обсуждали военачальники, они не могли этого не знать и не видеть. Принцип был все равно подавление, чтобы не было искуса такого, да, искуса борьбы. И армия укреплялась в том числе как раз и репрессиями. Это принцип был такой. Я не представляю себе в нормальном государстве, как можно укрепить что-либо исключительно репрессиями. Но так было. И, кстати, отнюдь не из-за гуманизма. Тот же Тухачевский, тот же Убаревич и многие другие военачальники, опять же, эти материалы их переговоров легли в архивное следственное дело по обвинению в военно-фашистском заговоре, в том числе, что надо что-то делать с селом, надо как-то менять ситуацию. Голод страшный, люди мрут, как мухи, и что с этим делать? Не придумали ничего. Вмешиваться тоже не стали. Партия сказала «надо», а армия ответила «есть».
На ваш взгляд, что происходит вот дальше, когда режим стабилизируется, жить стало лучше, стало веселее, и вот, тем не менее, ну, примерно с 1936 года мы видим нарастание репрессий, которые постепенно начинают захватывать и снова военных достаточно высокого ранга, ну, как бы троцкистов, там, Гай, Путна, Примаков арестованы. Это уже прелюдия к большой чистке?
Просто к 1937 году, начиная даже с 1935-го, нарастает один за другим витки репрессий. Во всех сферах, не только среди военных. Посмотрите, там постоянно идут какие-то процессы. Насчет троцкистов, если бы Троцкого не было, его надо было бы просто выдумать. Это же очень удобно. Троцкизм – это такое всеобъемлющее зло,
как Березовского сейчас.
Ну, это отдельная история. Я бы таких прямых параллелей не проводила, в том числе и по масштабу личностей, но не только поэтому. Так вот, просто, видите ли, когда армию опасаются, человек с ружьем просто опасаются, ее пытаются приструнить. Не замерить, а приструнить. В случае с троцкизмом, под которое подходило все. Троцкизм – это клеймо. А скажите мне, кто из военных времен гражданской войны в Красной армии априори мог не соприкоснуться с Троцким, который не потому, что даже тот был нарком военморов, а просто потому, что он был создателем Красной армии. И именно Троцкий был первым и долгое время единственным, только потом был поддержан Лениным, кто предложил военных специалистов принимать, мобилизовывать в армию. Правда, очень жесткими методами. Путем не придешь на мобилизацию, в заложники берется твоя семья. Опять же, если ты дезертируешь, все что угодно может быть своей семьей. Тоже метод такой чисто большевистский. Поэтому троцкизм – это такой жупел. Если вы посмотрите на формулировки там, статей обвинения и вообще на любые формулировки, там, связанные с репрессиями в военной сфере, там будет полная чепуха даже применительно к абстрактным понятиям того самого уголовного кодекса, по которому их судили. Подозрение в шпионаже. Шпионаже. ПШ – это что такое? Ничего не доказано. Вас только подозревают, но вас уже спокойно могут под это дело репрессировать, что и было. Контрреволюционный заговор. А что такое контрреволюционный заговор?
Сидели на кухне, говорили о чем-то.
Сидели на кухне, говорили. Понимаете, опять же, вот это важно. Это, кстати, весьма существенный нюанс между оппозицией и заговором, который до сих пор не всеми и сейчас понят. Тогда вообще не принимался во внимание. Если ты безоговорочно, бездумно не одобряешь, не голосуешь, ты уже заговорщик. И вот как раз в эту обойму и попали военные специалисты, о которых мы говорим. Причем видно по материалам архивно-следственного дела, уже сформированного в единую, так сказать, группу документов, как дело шьется и шьется белыми нитками. Оно вообще совершенно разрозненное. Была установка развернуть картину о масштабном заговоре в армии. Но одних посадили в 1935-м, других в 1936-м, третьих, последних в 1937-м, причем уже практически под занавес. Да, Тухачевский сидел очень недолго, чуть больше месяца до расстрела, фактически. А маховик раскручивался, и после расстрела он раскручивался. Ничего же не закончилось в июне после расстрела главных действующих лиц. Ничего не закончилось в 1937 году. Это продолжалось в 1938-м и 1939-м. И об этом, кстати, отчетливо говорит Сталин. Тоже слегка, так сказать, ошарашен, если не сказать большего, к 1938 году относительно того, какие цифры ему представили. А цифры представили ему страшные. Ну, 42 тысячи – это хрестоматийная известная цифра. Уволенных, репрессированных и так далее. И Сталин говорит, немножко перестарались. А перестарались, потому что надо было отчитываться, потому что если недостаточное количество репрессировал, сам пополнишь их ряды.
Как вы считаете, был ли для Сталина примером Гитлер, который уничтожил в 1934 году не только старых бойцов во главе с Рэмом, но и нескольких генералов вермахта?
Ночь длинных ножей, а потом дело полковников Рича. Это такие, да, начиная с 1934 и дальше годов истории. Любая тоталитарная власть старается уничтожить тех, кто ей опасен потенциально. Не практически, а даже потенциально. В случае с теми, с кем Гитлер начинал, Рём, я имею в виду, и его люди, Гитлер просто опасался некой конкуренции. Он все-таки еще не так был силен к 1934 году, да, чтобы этой конкуренции не опасаться. Насчет того, был ли Гитлер примером, я бы понимаю вашу метафору, но...
Но есть такие апокрифические свидетельства, что он одобрительно об этом отозвался.
Ну, вы знаете, то, что они друг друга интересовали, это исторический факт. Это точно. И косвенным, но очень ярким подтверждением тому является то, что книга недавно, кстати, опубликована, а многие десятилетия хранившаяся в единственном экземпляре в спецхране. Книга о том, каким был Гитлер в повседневности, каким он был в бункере и основанная на воспоминаниях его адъютантов гитлеровских, писалась сознательно, специально для Сталина и по его указанию. Но это уже, соответственно, послевоенное время, после 1945 года. То, что они друг друга интересовали, да, и в документах МИДовских, например, там есть материалы, но они касаются как раз 1939-го и дальнейших лет, до 1941-го, о том, что Гитлер сожалеет о том, что он до сих пор не повстречался с таким выдающимся там государственным деятелем, как Сталин, и надеется, что эта встреча в скором времени произойдет.
Ну, в аду, наверное, они встретились. А на ваш взгляд, Юля, какова роль фабрикации дела о заговоре Тухачевского, спецслужб нацистов, вот эти документы Гейдриха, которые через главу Чехословакии Бенеша якобы были доставлены Сталину?
Никакой. Вот,
ну, их никто не видел, но о них пишут. Есть мемуары, есть Шелленберг, воспоминания и так далее.
Я не читал, но знаю. Это буквально. Их никто не видел, но о них пишут. Значит, есть две вещи. Насчет мемуаров Шелленберга, лабиринта его знаменитого. Во-первых, они претерпели несколько редакций. В каких обстоятельствах и как он их писал, мы все понимаем. Да, он писал в заключении, имея совершенно определенные задачи и установки. Но, между прочим, ничего конкретного он не пишет. Он пишет, что был устроен пожар. Да. Что могли быть фальсифицированы подписи Тухачевского. Да. Подписи Тухачевского в архивах немецких разнообразных могла быть уйма, начиная с 1922 года и заканчивая 1935. Потому что именно Тухачевский, причем под пристальным оком НКВД, естественно, которое должно было по должностным функциям курировать все советско-германские контакты, это была их официально возложенная на них задача, Тухачевский был одним из важных контактеров в этом сотрудничестве. Поэтому, естественно, и документы, и подписи, все это могло быть. Еще момент. Документов действительно никто не видел. Даже если идти по той линии, вот, о которой спросили вы, то есть документы были переданы через Абвер, через Канариса, в Чехию Бенеш передавал их в Москву, то по срокам, о которых идет речь в этих косвенных документах, они могли бы быть переданы в мае, в середине мая, а то и ближе к концу. Это видно потому, когда Бенеш мог бы пересекаться с нашими представителями, так или иначе. К концу мая 1937 года. К этому моменту все уже сидели. Все фигуранты, я имею в виду. Тот же Путин, о котором вы упоминали, и Примаков уже давно сидел к этому времени. Причем они сидели по самым разным обвинениям в самых разных делах. Дело сшивается в буквальном смысле как раз существенно позже. Есть там одна из очных ставок между Тухачевским и как раз Примаковым. И Тухачевскому следователь говорит, что он путается в показаниях, и почему вот Примаков дает четкую картину своих злодеяний, и ваших, соответственно, тоже, а вы не называете имен, фамилии, вы не подтверждаете. Тухачевский говорит, он дольше сидит, у него было больше времени вспомнить. То есть совершенно понятно, как идет следствие. Кстати, насчет того, как следствие шло, чуть в сторону от вашего вопроса, есть даже несколько экземпляров просто томов. Сначала черновик, это видно. Потом, собственно, ручные показания на базе этого черновика. Ну и чистовой, есть даже такие экземпляры для товарища Сталина. Чистенький такой. И, кстати, ну, тоже хрестоматийно уже теперь известная. Есть несколько документов, в том числе записки Эйдемана, по-моему. Следователю начало и концовку написал по собственному усмотрению. Если надо, вы меня вызовите, я перепишу. Тоже. Так вот, что касается Германии. Еще в баварском военном архиве, в частности, я видела документы, я потом его опубликовала, касающиеся переписки Министерства пропаганды с военным министерством Германии. 1937 год, весна, март. Как раз о том, имеет ли смысл дальнейшая разработка пропагандистская Тухачевского, потому что он представляется нацистам главной опасностью, потому что Тухачевский действительно с 1934-1935 года очень жестко говорит о необходимости противостояния Германии, очень жестко и очень категорично. На что принимается решение, что материалы по Тухачевскому, в частности, связанные с военным ведомством, больше раскручивать не нужно. Они уже там сделают все сами. Там, в России, они все сделают сами. И таким образом это сдается в архив. Хотя, надо сказать, что, собственно, дело материала по Тухачевскому, в частности, его дело как подпоручика, плененного во время Первой мировой войны, сдано полностью в архив только в ноябре 1937 года. То есть постоянно как-то к нему все равно возвращались немцы.
На ваш взгляд, все-таки есть ли хоть какие-то факты, свидетельствующие о том, что антисталинский заговор Тухачевского существовал? Как быть со свидетельствами, например, вот беглого чекиста Александра Орлова, который опубликовал в 1953 году книгу, где рассказывал о якобы находившихся в распоряжении военных документов о том, что Сталин сотрудничал с охранкой. Ярославской.
Угу. Ну, вы знаете, доверять беглым чекистам – это, по-моему, последнее дело.
То есть игнорировать такие свидетельства?
Нет, как любой исторический штрих, почему нет? Но доверять не стоит. Доверяй, но проверяй, это в лучшем случае. На самом деле, некоторым, в том числе как раз апологетам Тухачевского, очень хочется, чтобы заговор был. Ну, это красиво, да? Ну, это такой вот советский Штауфенберг. Не было, никаких материалов не было. Некий критический настрой в отношении определенной деятельности сталинского руководства и лично Сталина, как раз касающийся в основном чрезмерно активного продолжения сближения с гитлеровской уже Германией, был.
Но оппозиция к Ворошилову, видимо, была.
Это активная. Была и в том числе и карьеристская оппозиция к Ворошилову, да, потому что Ворошилову образованные военные, естественно, ни в грош не ставили, это понятно. А Сталин, ну, он был, естественно, нужен, потому что он был без лести предан, вот абсолютно, без лести и бездумно. Говорить о каком-то заговоре или оппозиции просто невозможно. Это были люди, большевики, со всеми, так сказать, недостатками, да, этой идеологии, это были люди, крепкие профессионалы, и в определенном смысле они были деполитизированными. Вот они выполняли свою функцию по укреплению государства и выполняли, каким бы это государство ни было.
Есть вот такая версия красивая, что на пленуме ЦК могли бы военные огласить такие документы антисталинские, и случилось бы нечто вроде 64-го года, понимаете?
Понимаете, то, что случилось в 64-м году, могло случиться только в 64-м году, кстати, в том числе и после прививки 20-го съезда, между прочим. Как бы то ни было, некий глоток свободы иногда способствует и таким метаморфозам. Но в 35-м, 36-м, 37-м, 38-м году, когда все сцементировано этой властью, когда любого, кто поднимает свой голос, повяжут на трибуне и расстреляют, не отведя за бруствер, когда ни о каком сколько-нибудь массовом оппозиционном движении, да и движении на кухнях, потому что все кухни прослушиваются, да, или есть опасения, что они будут прослушиваться, не существуют, когда армия действительно сцементирована идеологией с одной стороны и страхом, между прочим, с другой стороны, это практически нереально. И никаких даже косвенных доказательств тому нет.
Ну, вот вы видели сами следственные дела. Опять же, скептики такие говорят, ну, что там за кровь на листах, и вообще, что такое, заставить человека признать абсолютный бред за 2-3 дня невозможно, и вообще на процессе кто-то из 8 подсудимых мог бы опротестовать свои показания, и такое бывало на закрытых процессах, значит, была какая-то хотя бы сделка обвиняемых и палачей со Сталиным, и условия ее Сталин, как обычно, нарушил.
Вот вы знаете, когда я слышу реплики, вот типа тех, которые вы процитировала, а наслушалась я их немало, относительно того, что нельзя человека заставить за 3 дня и так далее, я всегда думаю, вот этих бы людей поставить в те условия и посмотреть, как они будут себя вести. Не дай бог, конечно, но тем не менее. Нам не дано предугадать, как и в каких условиях кто и как пойдет и поведет себя, и на какие сделки он пойдет. Да, были случаи, действительно, и в сталинской реальности вот этих вот уголовных, так сказать, политических дел, когда люди опротестовывали. Ну, кстати, это видно на предварительном следствии, пытались, что и на заключительном судебном присутствии, кстати, Будённый об этом писал в докладной записке Сталина, например, Тухачевский сказал, что его, конечно, и могут считать шпионом, но он никаких материалов не передавал. Кстати, прошение о помиловании писать не стал, и не только он. Но, видите ли, то, как сделано это дело, как оно сшито в прямом смысле, нет никаких доказательств, нет никаких свидетелей или свидетельств. Ну, даже в формальной сталинской юриспруденции хоть какие-то вещи могли бы быть сделаны. Сделаны в доказательном смысле. Факт контактирования с немецкими военными начальниками, да, это, пожалуй, единственный факт. Ну, контактировали. А как они могли не контактировать в 20-е годы?
Так в чем же все-таки дело? Вот в паранойи Сталина и боязни так называемой пятой колонны, да, вот под влиянием событий в Испании?
Да не обязательно Испании, просто боязни пятой колонны. Но просто прежде чем отвечу на этот вопрос, я не могу пропустить про кровь. Да вы знаете, возможно, я скажу, что цинично, да неважно, чья там кровь. Хотя там кровь, она идентифицирована еще в 57-м году как кровь. Да мне говорили, а может, это кровь следователя? Ну, кровь носом пошла, перетрудился. Может быть. Не в этом дело. Но графологическая экспертиза, вот это уже совсем другая история, она однозначно подтверждает признаки выполнения признательных показаний в необычном состоянии, что под воздействием каких-то средств, в результате какого-то физического воздействия и так далее, и так далее, и так далее. Много чего. А, опять же, то, как эти показания пишутся, это видно. Вот первый лист, потом как он переписан, потом как он в результате закончен и так далее, говорит о том, что есть обилие, тут уж я процитирую как раз эксперта, графолога, обилие вдиктованных фрагментов. Что касается Сталина. Сталину действительно нужно было, потому как развивалась ситуация в стране, а он отлично видел, вот Сталина можно упрекать в чем угодно, кроме глупости, он отлично видел, что ситуация, во-первых, становится все более или более, в том числе в экономическом смысле, тяжелой, несмотря на вроде бы замирение крестьян и всего остального, и даже успешную вроде бы индустриализацию. Но есть группа думающих людей, людей, пользующихся огромным авторитетом в самых разных кругах, и прежде всего в армии. И вот эту вот табуретку нужно было вышибить. Просто, чтобы посеять, это совершенно логичная вещь, посеять страх И этот страх еще больше будет цементировать в том числе армию. Потому и взяты были очень разные люди, но достаточно яркие. В том числе и антагонисты по отношению к друг другу, но просто яркие, пользующиеся авторитетом.
Еще один тезис про сталинских историков – это масштабы чистки завышенные, ну а вообще армия избавилась благодаря вождю от старых закостеневших кадров. Ну вот возьмите записку Тухачевского там в деле. Он же не угадал, куда Гитлер пойдет, написал, что пойдет на Украину сырьем, недооценил Беларусь. Ну и так далее.
А вот ничего подобного. А вот как раз неправда. Я опубликовала текст Тухачевского, он называется «План поражения». Но это следователь приписал название, да, на самом деле. Это какое-то подробнейшее письмо, адресованное Сталину. Там больше 10 страниц, которые Тухачевский писал, ну, попросив паузу. Ему там дали примерно 48 часов. Это видно потому, когда начато и когда закончено. Так вот как раз и написано, что Гитлер пойдет через Полесье. Извините, пожалуйста, это как раз Беларусь. Как пойдет? Потом там написано про то, какие дивизии будут пущены через Припятские болота. Потом там подробнейшее образом указано, что будет делаться в Прибалтике. Конечно, он не мог предугадать, что к началу войны отечественной Прибалтика станет нашей, и вот там как раз возникнет совершенно особая ситуация. Но тем не менее, он как раз говорил, сколько дивизий будут двинуты на Ленинград, и это все почти полностью подтвердилось. И относительно того, сколько дивизий Гитлер может выставить изначально при первом броске на восток, как раз через Белоруссию, на Советский Союз, это тоже практически полностью подтвердилось. Не потому, что Тухачевский был 7-5 во лбу, он просто был профессиональным военным, элементарно имеющим возможность просчитывать ситуацию на 2 года вперед, то есть к 39-му, например. Вот и все.
Ну, а омоложение кадров там и прочая чушь.
Вы знаете, ну, а что тут отвечать, раз вы справедливо заметили, что это чушь. Омоложение кадров, это что, вопрос детородного возраста, что ли? Преемственность в армии – это одна из ее основ во все времена. Когда сегодня тебя могут репрессировать только за то, что тебя похвалил командир, который стал врагом народа в одночасье, рушится. То, что колоссальная дискредитация международной этой армии, которую действительно уважали, об этом есть свидетельство и французских, и английских наблюдателей, это факт. То, что преувеличенные цифры, да, те цифры, о которых говорил Ворошилов, они на самом деле преуменьшены. И уже к 1938-1939 году были другие цифры, потому что маховик все больше и больше раскручивался. Да, пришли молодые кадры, и, между прочим, и Дыбенко, и даже Егоров, которого тоже, между прочим, расстреляют просто полугодом позже. И Дыбенко расстреляют. Говорили о том, что командуют дивизиями люди, которые не командовали там ротами. Когда 50%, по официальным данным, 50% преподавательского состава в учебных заведениях средних и высших отсутствует, потому что они выкачаны этими репрессиями. Когда обучение ведется, прямую цитату воспроизвожу, не показом, а рассказом, потому что показывать никто не умеет. Это как?
Вот сейчас мы, у меня ощущение такое, что мы видим, когда держим в руках эти архивно-следственные дела, то, что только на поверхности воды. Там нет ни подслушек, ни доносов, ни документов, оперативных материалов ГПУ, НКВД. Да и фонды Политбюро многие недоступны. Как вы считаете, могут ли современные историки вот делать адекватные выводы, опираясь на неполный архивный материал?
Вы знаете, насчет архивных следственных дел, это действительно совершенно определенная группа документов, очень особая во всех смыслах, да, она еще и говорит очень много вообще об эпохе как таковой, не только о тех персонажах, которые там фигурируют, неважно в каком качестве, да, но об эпохе, об отношении к истории, об отношении к праву как таковому. Но эти дела дают довольно полную картину. Да, известно, что закрываются конвертами, да, те страницы, которые связаны с сугубо служебной перепиской. Это известная вещь. Но именно эти служебные вещи, в основном, это какие-то, вероятнее всего, это указивки по принципам ведения следствия, они все равно потом выплывают на страницах как метод, да, как работающий метод. Ну, кстати, например, в случае с Блюхером, например, вот такая прослушка была опубликована. Известная история. Как раз Блюхер говорит о том, что с ним делали, как и так далее. Он подставному лицу говорит, и потом
в камере,
это,
да,
в камере это опубликовано. Вот. Что касается вот документов Политбюро и вообще многих других документов, ну, конечно, надо, чтобы они уже были, наконец, доступны всем. Но история, она наука хоть и точная, но она неисчерпаемая абсолютно. И мы всегда будем сталкиваться с ситуацией, когда нам будет казаться, что мы все возможные, невозможные, даже все рассекреченные документы посмотрели, дай бог, когда-нибудь это будет. Но найдется еще один документ, который будет способен перевернуть наше представление о случившемся. Хотя та полнота, ну, в случае, например, с Тухачевским и многими другими процессами, вот этими сталинскими, 37-го и других годов, она дает, если не исчерпывающую картину, опять же, да, исчерпывающую дать трудно, но именно адекватную картину о том, что творилось в стране. Вот
и последний вопрос. Как вам кажется, имеем ли мы сегодня через 75 лет нормальные гарантии против произвола власти и спецслужб? В конце концов, современная Россия отнюдь не демократическое, а авторитарное государство.
Вы знаете, ну, последний тезис насчет авторитарности оставляю за вами, хотя готова, так сказать, с ним частично поспорить, частично нет. Но тем не менее, вы знаете, я покажусь вам странной, но я не стала бы демонизировать спецслужбы. И мне всегда очень забавно, например, когда в случае, например, с Катынью, с Тухачевским, ну, с какими угодно делами, вина НКВД, вина НКВД, вина НКВД. Извините, пожалуйста, ну, вина НКВД, да, или там КГБ, если
говорить дальше. Я сказал, произвол власти.
И спецслужб, вот. Но это всегда в прямой рычаг действия власти. Виновата в том случае была сталинская власть, большевистское руководство, которое дало сверхполномочия своему карающему мечу. Ну, и в случае с КГБ было примерно то же самое, да. Они очень ревностные и творческие исполнители, но виновата власть и партия. Они как-то у нас теперь в тени. И сейчас, между прочим, в исторических исследованиях, а это ведь тоже опасно, больше говорят о спецслужбах, чем о самой власти. И теперь опять чекисты, опять ФСБ или так, и так далее. Почему не говорят о власти? Это она дает им такие полномочия? Это гарантия относительно произвола. Вообще гарантированно ни от чего быть нельзя. Вообще никогда. Даже в самом демократическом государстве, как мы знаем, может произойти ситуация, когда там осуществляется некий внутренний переворот, и все. А в недемократическом, как вы заметили, и тем более. А иногда к власти, между прочим, очень демократическим, честным путем, без подтасовок, приходит диктатор. Так было в Германии в 1933 году.
Ну что, спасибо. Гостем программы «Время политики» была доктор исторических наук Юлия Кантер, автор книги «Война и мир» Михаила Тухачевского, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Виктор Смирнов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По предварительным результатам, досрочные выборы главы Красноярска с большим преимуществом выиграли.
Репрессивной политики.
То законодательство было принято специально для того, чтобы...
Митинг оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Бедзини Иванишвили. Первое значимое...
Рахой отметил, что ситуация в Испании иная, чем в Греции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.